Нередко трудно бывает отдифференцировать инфаркт миокарда от острого перикардита. В этих случаях чаще всего помогают данные анамнеза, отсутствие специфических изменений электрокардиограммы и изменений ферментов крови. Хотя дифференциация инфаркта миокарда с миозитом, межреберной невралгией, остеохондрозом шейного и грудного отдела позвоночника не представляет больших трудностей, с учетом особенностей болей, отсутствием изменений электрокардиограммы, изменений стороны крови, однако эта патология иногда также бывает причиной диагностических ошибок. Обсуждая течение инфаркта миокарда, следует указать на то, что его тяжесть, еще достаточно высокая летальность, в значительной степени связаны с теми осложнениями, которые возникают чаще всего в остром периоде заболевания, в первые часы и сутки болезни. Кстати, это и предопределило систему организации лечения больных инфарктом в СССР, основывающуюся на том основном принципе, что врач, вооруженный всеми современными методами диагностики и лечения, должен как можно раньше оказаться у постели больного с инфарктом миокарда, и что больной как можно раньше должен быть госпитализирован в специализированные отделения, специализированные палаты интенсивного наблюдения. Какие же осложнения наиболее волнуют нас при инфаркте миокарда? Прежде всего, речь идет о кардиогенном шоке, характеризующемся не только падением артериального давления ниже критических цифр. Мы считаем критической величину систолического артериального давления, равную 90 мм ртутного столба, но и появлением периферических симптомов: холодный пот, тахикардия с пульсом слабого наполнения, апатия, цианоз, бледно-серый цвет кожи и т.д. К сожалению, в группу кардиогенного шока пока еще недавно попадали больные с различными механизмами падения артериального давления. Это так называемые рефлекторные формы с выраженным болевым синдромом, аритмические, где падение артериального давления связано с появлением нарушения ритма и проводимости. Наконец, истинные, которые зависят от выраженного падения сократительной способности миокарда и резкого уменьшения минутного выброса. А в связи с этим возникает и перестройка периферического сопротивления. Первые две формы сравнительно легко уступают действию обычных обезболивающих средств: таламонал, закись азота в сочетании с промедолом и антигистаминными препаратами и так далее, а также сосудистых средств: кардиамин, мезотон, норадреналин. При первой форме и антиаритмических средств, в частности электроимпульсной терапии, при второй. Сложнение лечения истинной формы кардиогенного шока, где наши успехи еще незначительны. Это обычно использование сердечных средств, норадреналина и так далее. И, наконец, существует значительная группа больных с так называемой ареактивной формой, где все наши методы лечения шока остаются неэффективными. Несмотря на определенные успехи в разработке новых методов лечения кардиогенного шока, вероятность благоприятного исхода при тяжелых формах невелика, а при реактивной форме почти равна нулю. Совершенно другая картина наблюдается при другом осложнении инфаркта миокарда – нарушениях ритма сердца и проводимости. До внедрения в практику метода постоянного электрографического контроля считалось, что нарушение ритма сердца встречается в 30-40% случаев. В 1963-1965 годах впервые мы применили разработанную в нашей клинике мониторную систему автоматической регистрации электрокардиограммы, которая, надо сказать, перевернула наше представление об этом осложнении. Оказалось, что нарушение ритма в первые дни возникновения инфаркта миокарда встречается у 87% больных, сохраняясь даже к шестому дню болезни в 44% случаев. Кроме того, нарушения ритма встречались в группе умерших от инфаркта миокарда в два раза чаще, чем среди выживших. Развитие полного блока приводит в 70% случаев к летальному исходу. Можно сказать, что нарушение ритма и проводимости является причиной смерти приблизительно у 40% умерших от инфаркта миокарда. Особенно опасно появление сложных нарушений ритма, являющихся, как правило, предшественниками фибрилляции желудочков. В наших наблюдениях все случаи инфаркта миокарда, осложнившиеся четырьмя и более видами нарушений ритма, окончились летально. Однако появление даже одного вида нарушения ритма или проводимости должно настораживать врача. Так желудочковые экстрасистолы, особенно ранние, типа R на T, множественные политопные экстрасистолы могут предшествовать фибрилляции желудочков. Более того, даже считавшаяся относительно безобидной блокада ножек пучка Гиггса заставляет быть готовым к развитию не только полной поперечной блокады, но и фибрилляции желудочков. Следует подчеркнуть, что мы различаем у больных инфарктом миокарда первичную и вторичную фибрилляцию желудочков. Первичную мы констатируем в тех случаях, когда это нарушение ритма развивается на фоне относительно удовлетворительного состояния гемодинамики при неосложненном инфаркте миокарда. Чаще всего фибрилляция в этих случаях развивается внезапно и служит механизмом остановки сердца в большинстве случаев внезапной смерти. Вторичная фибрилляция желудочков возникает на фоне другого осложнения инфаркта миокарда, например, острой сердечной недостаточности, развивается как агональный ритм или является следствием неправильного, неосторожного или непоследовательно проводившегося лечения. Такое разделение имеет значение с точки зрения эффективности реанимационных мероприятий в случае остановки сердца в связи с фибрилляцией желудочков. Основной метод лечения подобных терминальных состояний состоит в проведении дефибрилляции, которая эффективна при первичной фибрилляции желудочков, если проводится в первые две минуты после возникновения этого грозного осложнения. В случае же вторичной фибрилляции желудочков, более устойчивой в отношении электроимпульсной терапии, особенно если фибрилляция является агональным ритмом. Обсуждая вопросы нарушения ритма и реанимационных мероприятий, нельзя не остановиться на некоторых особенностях состояния миокарда при инфаркте миокарда, которые необходимо учитывать при ведении этих больных. Здесь прежде всего следует указать на значительные изменения метаболизма, которые обуславливают не только уменьшение энергетических возможностей мышцы сердца, но и обуславливают появление веществ, способных вызывать дистрофические и даже повреждающие действия на миокард. Это касается аммиака, недоокисленных жирных кислот и так далее. Кроме того, имеет значение появление очагов дистрофии и даже некрозов вне зоны инфаркта. Они обнаруживаются почти во всех случаях, и их значимость определяется не только влиянием на сократительную способность миокарда, но и на нарушение электрических процессов в сердце, на появление так называемой электрической нестабильности, обуславливающей нарушение ритма. С этих позиций становится понятной терапия нарушений ритма, направленная на улучшение метаболизма миокарда и состояния электролитного обмена. Введение солей калия, поляризующей смеси, панангина и так далее. Состояние миокарда следует учитывать и при проведении реанимационных мероприятий. Они должны начинаться со срочного проведения наружного массажа сердца и искусственного дыхания для поддержания на достаточном уровне метаболизма головного мозга и сердца. Они должны проводиться до проведения электроэнтерографического контроля, призванного выяснить механизм остановки сердца. Что здесь? Фибрилляция или о систолии. Вслед за этим должны следовать либо дефибрилляция, либо электростимуляция. Хотя электрическая стимуляция в случаях асистолии при инфаркте миокарда в большинстве своем оказывается малоэффективной, мы считаем необходимым прибегать к ней, учитывая необходимость борьбы за восстановление жизненных функций во всех случаях терминальных состояний. В комплекс реанимационных мероприятий включается введение очелачивающих растворов, внутрисердечное введение адреналина. Обсуждая проблему терминальных состояний при инфаркте миокарда, мы считаем необходимым подчеркнуть, что все-таки наилучшим и наиболее перспективным путем реанимации является профилактика остановки сердца. И здесь основной задачей является борьба с нарушениями ритма и проводимости. Так, например, широкое использование в нашей клинике лидокаина и новокаинамида при нарушениях ритма привело к тому, что мы за последние 2 года не имели случаев так называемой первичной фибрилляции желудочков. Возможности врача лечить и предупреждать нарушение ритма является примером успехов современной кардиологии. Сегодня даже трудно представить, что на нашем вооружении еще 10-15 лет назад не было при лечении инфаркта миокарда электроимпульсной терапии, новокаинамида, поляризующие смеси, изоптина, лидокаина. Арсенал современных методов лечения нарушений ритма велик. Врачу необходимо четко представлять возможности того или иного метода, его побочные действия, наиболее рациональные дозы. Искусство врача и заключается в оценке индивидуальных особенностей конкретного больного и проведении в соответствии с этим наиболее рациональной и эффективной терапии. Известно, например, что новокаинамид и лидокаин являются препаратами, не оказывающими влияния на мерцательную аритмию. Назначать их значит заведомо обрекать на неудачу лечения. Точно так же трудно получить эффект, назначая лидокаин по 50 мг 2 раза в день. Этот препарат быстро разрушается и уже через 2-3 часа исчезает из организма. Вот почему его следует в случаях инфаркта миокарда применять капельно-длительно. Последние годы ознаменовались большими успехами и в лечении нарушений проводимости и особенно полного блока у больных инфарктом миокарда. И здесь прежде всего следует указать на метод электростимуляции, практически единственный метод борьбы с полным блоком при инфаркте миокарда. Использование временной электростимуляции через специальный биполярный электрод, введенный с катетером в полость сердца, позволило в 2 раза уменьшить летальность при инфаркте миокарда, осложненном полным блоком. Показаниями для электростимуляции является наличие приступов моргания Эдемс-Стокса, наличие сопутствующей, особенно прогрессирующей недостаточности кровообращения, наличие сопутствующих аритмий, частота сердечных сокращений менее 40-45 в минуту. Обычно мы проводим временную электростимуляцию до 3 недель, и лишь после этого, если полный блок не исчезает, переводим больных в хирургическую клинику для установления постоянного стимулятора. Другие препараты – изупрел, стероидные гормоны, эфедрин, атропин – могут улучшать проводимость, но не влияют на состояние полного блока. Среди причин смерти при инфаркте миокарда, наряду с шоком, нарушениями ритма и проводимости, большое место занимает сердечная недостаточность. Сердечная недостаточность потенциально может развиваться в каждом случае инфаркта миокарда. Однако ее возникновение определяется не только появлением очага некроза, но и компенсаторными возможностями сердца, состоянием миокарда вне зоны инфаркта. Вот почему иногда достаточно обширный инфаркт миокарда не сопровождается развитием сердечной недостаточности,
И наоборот, небольшой участок поражения может привести к ее появлению. Частота этого осложнения колеблется, по данным различных авторов, от 20 до 80%. Такой диапазон объясняется, по нашему мнению, трудностями диагностики скрытых начальных стадий сердечной недостаточности, проявляющих их чаще всего небольшой одышкой, тахикардией, иногда цианозом. Они не всегда учитываются авторами, хотя лечение этих стадий имеет большое значение для прогноза больных инфарктом миокарда. Надо, однако, сказать, что даже выраженные формы сердечной недостаточности, протекающие с тяжелым удушьем или по типу отека легких, нередко встречаются в практике неотложной скорой помощи. Дифференциальная диагностика этих форм в некоторых случаях представляет известные трудности, особенности в дифференциации с тромбоэмболией легочной артерии и пневмониями у лиц пожилого возраста. Наши возможности лечения сердечной недостаточности при инфаркте миокарда за последние годы значительно возросли в связи с широким использованием сердечных гликозидов, салуретиков, ласик, фуросемид, а при отеке легких, кроме того, пеногасителей, мочевины, орфанаты. Чтобы показать, с одной стороны, трудности лечения, а с другой – наши возросшие возможности, мне хочется привести схему лечения одного больного, лечившегося не так давно в нашей клинике. С учетом проведенной в условиях неотложной скорой помощи терапии при поступлении этому больному было внутривенно начато через капельницу введение 90 грамм мочевины, растворенной в 150 мл 5% глюкозы. Состояние на фоне введения мочевины продолжало оставаться тяжелым. Сохранялись признаки отека легких, в связи с чем через 30 минут больному вводится 2 мл фентанила и 2 мл дроперидола. Число дыханий в этот момент достигает 45 в одну минуту. Артериальное давление 130 на 100 миллиметров крупного столба. Состояние несколько улучшается, однако явление отека легких сохраняется. Число дыханий 40 в одну минуту. Артериальное давление систолическое 120, диастолическое 100 миллиметров крупного столба. Аускультативно в легких сохраняется тоже количество хрипов. Больной возбужден, беспокоен. Диурез со времени поступления всего лишь 200 мл. Вводится внутривенно 2 мл 2% раствора пипальфена и 1/4 мл страфантина. Продолжается начатое при поступлении введение мочевины. Диурез за полчаса 100 мл. Больной засыпает, число дыханий уменьшается до 36 в одну минуту. Артериальное давление держится 130 систолическое, 100 миллиметров ртутного столба диастолическое. Однако аускультативно сохраняются те же явления отека легкого, клокочущее дыхание, большое количество хрипов. Через полчаса, учитывая, что явление отека легких не исчезает, больному внутривенно вводится 160 мг ласикс. Несмотря на эту терапию, состояние продолжает оставаться тяжелым и отмечается даже некоторое увеличение количества хрипов. Учитывая такое состояние, еще через полчаса вводится 250 мг орфаната. Через 3,5 часа после поступления в клинику состояние стало улучшаться. Число дыханий уменьшилось до 30 в одну минуту, артериальное давление снизилось, систолическое 115, диастолическое 90 мм ртутного столба. Сохраняется тахикардия 100-108 в одну минуту. В легких выслушивается значительное количество влажных хрипов. Диурез за 3 часа 500 мл. Больному дополнительно внутривенно вводится 80 мг лайтлиц. В
Приблизительно через 4,5 часа после поступления в клинику проведенная массивная терапия оказывает эффект, и больной выходит из состояния отеки у легких.
При видном примере терапии острой сердечной недостаточности указывается на использование нейролептоаналгезии, фентанил с дроперидолом. Этот метод играет большую роль в борьбе с болевым синдромом. Обезболивание является важнейшей задачей в комплексе лечебных мероприятий при инфаркте миокарда. Законом для врача должно быть правило, что он не имеет права оставлять больного, подозрительного в отношении инфаркта миокарда, не купировав полностью болезнь. Арсенал таких средств в настоящее время достаточно велик. Это и небольшие дозы наркотиков в комбинации с антигистаминными препаратами пипольфен. Это и нейролептоаналгезия, таламонал, дроперидол, фентанил. Еще 15 лет назад мы указывали на выраженное обезболивающее действие гепарина и фибринолизина. Эффективность терапии гепарином и фибринолитическими средствами инфаркта миокарда сейчас уже почти не дискутируется, учитывая, что жизнь доказала их значение в комплексе лечебных мероприятий. Интересно, что когда в 1964 году мы впервые докладывали в Соединенных Штатах о терапии инфаркта миокарда фибринолитическими препаратами, со стороны американских коллег мы не только не встретили поддержки, а наоборот, при обсуждении звучал скептицизм. Когда же в 1972 году мы обсуждали вопросы сотрудничества между Соединенными Штатами Америки и СССР в области медицины, американские коллеги сами просили включить в темы совместных исследований изучение фибринолитических препаратов, их действия при инфаркте миокарда. Сегодня мы обсуждаем лишь дозы и длительность применения гепарина и фибринолитических средств. В нашей клинике гепарин в дозе 40 тысяч единиц вводится обычно в течение 5-6 дней, причем в первые двое суток используется одновременно либо фибринолизин в дозе 60 тысяч единиц, либо стрептаза до 1,5 миллионов единиц в сутки. Эта терапия направлена не только на предупреждение тромбоэмболических осложнений, но и на ограничение размеров образовавшегося тромба, на лизис так называемого вторичного тромбоза, присоединяющегося к основному и увеличивающему размеры периинфарктной зоны. В дальнейшем продолжается терапия антикоагулянтами непрямого действия. Конечно, нельзя забывать о противопоказаниях к этой терапии при язвенной болезни, нефритах, поражениях печени и так далее. Обсуждая вопросы лечения больных инфарктом миокарда, нельзя не остановиться на режиме и вопросах широкого использования лечебной физкультуры. Здесь, как и вообще при лечении больных с инфарктом миокарда, не должно быть шаблона работы по инструкции. Успех решает индивидуальный подход с учетом всех факторов, влияющих на течение болезни, с учетом всех показателей состояния сердечно-сосудистой системы. Единственное, на что следует указать, это на необходимость разумного включения различной степени активности при неосложненном течении инфаркта миокарда, начиная буквально с первой недели болезни. Пусть это будут просто движения в кистях, но это уже какая-то физическая активность и, главное, большой психологический фактор. При обычном течении инфаркта миокарда больные в нашей клинике начинают ходить на 21-24 день болезни, а на 30-й день переводятся в отделение реабилитации. В заключение, мне хотелось бы кратко остановиться на некоторых организационных вопросах. Успех лечения больных инфарктом миокарда зависит не только от использования всех достижений современной медицинской науки, но и от правильной организации лечения. Она должна включать специализированную скорую помощь с основным принципом – врач с возможностями оказания помощи больному инфарктом миокарда в полном объеме должен как можно быстрее оказаться у его постели. Второй принцип заключается в обеспечении полной госпитализации больных инфарктом миокарда, специализированные центры с помещением их на первые 5 дней в палаты интенсивного наблюдения. Это дни наиболее опасных в смысле возможных осложнений и смертельных исходов. Вот почему постоянный контроль за электрокардиограммой, проведение профилактических мероприятий в отношении нарушений ритма сердца, сердечной недостаточности и так далее, а при необходимости и лечение в полном объеме, обеспечивает снижение летальности больных инфарктом миокарда. Несмотря на известные успехи, проблема инфаркта миокарда остается еще весьма актуальной для нашей медицинской науки и практического здравоохранения. Задача состоит в объединении усилий ученых, практических врачей, организаторов здравоохранения в борьбе с одним из наиболее грозных заболеваний – инфарктом миокарда.